Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. Мне очень нравятся вот псалмы. И здесь столько хороших молитв. И вот здесь Давид тоже молится: храни меня, Боже. То есть он отдает себя под защиту, под охрану Божью. Он понимает, что он сам не может сохранить вот духовное состояние своими силами. Храни меня, Боже. Евангелие от Иоанна, 17 глава. Здесь тоже Христос молится в первосвященнической молитве. 17 глава, 15 стих. «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Чтобы сохранил их от зла. Это была молитва Иисуса. И знаете, чтобы сохранить себя в должном состоянии, к этому есть серьезные причины. Потому что написано, что враг ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Это первое послание Петра, 5 глава, 8-9 стихи. То есть враг душ человеческих старается украсть, убить и погубить. Это его умысел. Об этом он старается, чтобы забрать все то чистое, святое, то, что принадлежит Богу, вот он хочет у нас украсть. Поэтому нам нужно особенно хранить себя. Второе здесь важно наблюдать за собою. Наблюдать за собою. Евангелие от Луки, 17 глава, 3 стих. Евангелие от Луки, 17 глава, 3 стих. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему. Но самое первое, здесь сказано, наблюдайте за собою. Если мы кого-то будем обличать, если мы будем учить детей, самое первое, наблюдать за собою. Исполняем ли мы то, что говорим? Делаем ли мы то, что говорим детям? Для этого нужно особый контроль над самим собою. Значит, наблюдать за собою, чтобы не быть искушенным. Написано в послании к Галатам 6 главы 1 стих. Чтобы не быть искушенным. Наблюдать за путями своими. Псалом 38, 2 стих. Спеваете? Наблюдать за путями своими. Псалом 38, 2 стих. И наблюдать, как мы слушаем. Евангелие от Луки, 8 глава, 18 стих. Евангелие от Луки, 8 глава, 18 стих. То есть постоянное наблюдение, как мы слушаем, за путями своими, и чтобы не быть искушенными. Такое строгое наблюдение нужно именно над самим собою. Знаете, очень дорого, с каким сердцем мы приходим на собрание, как мы слушаем, как мы воспринимаем истины. И Библия говорит, какую меру и мерите, такое и вам будет отмерено. То есть, каким сосудом мы пришли, вот столько мы и наберем. Если мы с большим сердцем приходим на собрание, чтобы слушать, тогда мы все это и принимаем для себя. А если мы с закрытым сосудом пришли, что у нас нету желания слушать, или мы отвлекаемся, или наши мысли где-то в другом месте, и мы тогда опустошенные, пустые уходим. В этом нужно усилить наблюдение, наблюдать за собою, чтобы действительно уже, уходя из дому, молиться, чтобы Господь приготовил сосуд сердца нашего, чтобы принять слово, которое мы сегодня услышим. Я недавно словил себя тоже на одном служении у нас дома. Так сижу, слушаю проповедь, а в мыслях у меня рождается тема одна, интересная тема. И я перешел на свою тему. И у меня уже там пунктов много, там подпункты уже появились, и мысли уже. И вот всю проповедь я готовлюсь к одной теме. И я очень удивился, когда вдруг проповедник сказал «Аминь». А я ничего и не понял, и не слушал, что он сказал. Мысли я даже не запомнил, хотя сам составил хорошую тему. Знаете, потом пришлось каяться, просить у Бога милости, что вот так во время служения я отвлекался. Иногда успокаиваем себя, ну мы же не о плохом думали, ну мы же не о плохом увлекаемся. Но, друзья, это мы отвлекаемся от Слова Божьего. Господь нам хотел преподать урок, а мы были заняты своими мыслями. Друзья, важно усилить наблюдение за самим собой, чтобы нам действительно укрепляться Господом, чтобы нам принимать эти истины. Я как-то слышал такое стихотворение, я его не знаю наизусть, но мысль мне понравилась. Там было сказано так: «Если хочешь, чтобы тебя слушали, то слушай и других». То есть мы хотим, чтобы нас слушали, да? Я тоже очень хочу, чтобы вы не отвлекались. Может, вы тоже теперь бы готовились теперь к детскому собранию, у вас мысли бы появились, там конспекты бы писали, как проводить детское. А я преподаю вам один урок, а вы, может, пишете другое. Мы хотим, чтобы нас слушали, поэтому важно, чтобы мы были тоже слушателями хорошими. Третье пишите: хранить себя. Хранить себя. Первое послание к Тимофею, 5 глава. Первое послание Тимофею, 5 глава, 21 и 22 стихи. Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными ангелами заклинаю тебя сохранить это без предубеждения, ничего не делай по пристрастию. Рук ни на кого не возлагай поспешно и не делайся участником в чужих грехах. Храни себя чистым. Хранить себя чистым. Послание Якова в 1 главе, 26 стих, Яков говорит: хранить себя от мира, хранить себя чистым от мира. Якова, 1 глава, 26 стих. В Деяниях апостолов, 21 главе, 25 стих, сказано: хранить себя от идолов. Деяния апостолов, 21 глава, 25 стих. Значит, хранить себя от идолов. Если то место, которое принадлежит Богу, занимает что-то другое, это есть идол. Можете даже так записать. Если то место, которое принадлежит Богу, если то место, которое принадлежит Богу, занимает что-то другое, занимает что-то другое, это идол. Мы иногда думаем, что идолы – это только какие-то иконы, какие-то изображения. Но может быть машина быть идолом, может какие-то книги быть идолом, может одежда быть идолом, может дети наши могут быть идолами, или еще что-то другое, что занимает наше сердце. Важно хранить себя от этого. Еще сказано в первом послании Фессалоникийцам, во 2 главе, 3 стихом. 2 глава, 3 стих. «Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства». То есть хранить себя от нечистых побуждений. Вот то, что не угодно Богу, от этого себя хранить. А здесь Павел говорит, у нас нету такого. Нет нечистых побуждений и лукавства. Еще важно, Библия много говорит, чтобы сохранять себя в любви, молясь Духом Святым, назидая самих себя. Значит, сохранять себя в любви, послание Иуды, 20 стих и 21, там всего одна глава. Послание Иуды, 1 глава, 20 и 21 стих. Сохранять себя в любви. Вот важна именно вот эта работа над собою, чтобы усилить наблюдение, чтобы хранить себя. И дальше пишите, четвертое, обуздывать себя. Обуздывать себя. Послание Якова, 1 глава, 26 стих. Послание Якова, 1 глава, 26 стих. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. То есть обуздывать себя, значит, здесь какие-то усилия прилагать, чтобы что-то, ну, себя обуздать. Ну, как мы лошадей обуздываем, чтобы они легче управлялись, да? Чтобы они не самовольничали, а управлять куда хочет тот, который ездит на нем. Вот так и язык. Вообще об этом много говорится в послании Якова. В 3 главе, можно сказать, с 1 по 12 стих. С 1 по 12 стихи, 3 главы. Именно о языке, сколько он вред приносит. И сколько раз мы можем своим языком кого-то обидеть, кого-то огорчить. Значит, нужно себя обуздывать. Иногда бывают такие ситуации, когда так и хочется выговориться, так и хочется себя оправдать, что-то сказать свое оправдание, а обуздывать себя, чтобы сохранить атмосферу мира, чтобы действительно не грешить языком, нужно обуздать себя, язык свой. В первом послании к Коринфянам сказано, чтобы обуздывать тело свое. Обуздывать тело. Первое послание к Коринфянам, 9 глава, 27 стих. «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не оставаться недостойным». То есть обуздывать тело, порабощать тело. Но здесь важно именно какой метод подхода борьбы с телом своим. Есть некоторые, которые думают, что надо себя мучить, надо тело настолько усмирять. Спать на мягкой постели – это слишком нежно, надо на полу спать. Вот так некоторые думают. Один мне даже так сказал, что, ну, такую мысль выразил, зачем умываться, это нежить тело свое. Лучше грязным ходить, лишь бы себя мучить, чтобы неприятно телу было. Вот такой подход. Кто-то мучит тело свое, что, ну, не кушает, только два раза в день или один раз в день. Это и не пост, а именно чтобы смирять себя, чтобы мучить себя. Или ограничить себя в определенной пище, только там скудненько, что-то хлебушек с водой и все. Ну, порабощать себя, мучить себя. Друзья, это неправильный подход. Библия говорит о другом. Обуздывать тело свое мы можем только в правильном присутствии Божьем, в правильном отношении с Богом. Когда у нас мир в сердце, когда мы именно Божьей силою боремся со своими плотскими влечениями. Есть еще хорошее место в послании к Галатам. Послание к Галатам в 5 главе. 16 стих. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». Вот как нужно обуздывать тело свое. хождением по духу. Я думаю, мы все об этом хорошо знаем. Когда мы ходим правильно пред Богом, тогда намного легче бороться с искушениями, которые восстают на нас. А как только мы где-то уклонились, где-то мысли у нас появились плотские, сразу у нас падение, сразу у нас силы не хватает. Поэтому обуздывать тело свое нужно хождением перед Богом, хождение в духе. И в послании к римлянам в 6 главе, 11 стих, послание к римлянам, 6 глава, 11 стих. «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, во Христе Иисусе Господе нашем». Вот этим хотелось бы и закончить эту тему. Почитать себя мертвыми для греха, живыми же для Бога. Поэтому важно, друзья, чтобы действительно жить правильно пред Богом, нам нужно иметь правильное отношение к самому себе. Чтобы мы, во-первых, видели себя, во-первых, судили себя, во-первых, обуздывали себя, хранили себя и очищали себя. Тогда будет успех в служении. Тогда мы можем, как Павел говорит, чтобы вдруг не оказаться другим проповедуя, самому не оказаться недостойным. То есть, чтобы мы могли сперва увидеть свое духовное состояние. Я думаю, это переживание наше у каждого из нас. Когда мы ходим на служение, всегда в таком трепете: «Господи, сделай меня благопотребным сосудом. Сделай меня именно кротким орудием в руках Твоих, чтобы Господь сам мог употребить». И иногда мы удивляемся, вроде бы у нас и способностей таких не было, а когда Божье присутствие, тогда Бог и дает и мысли, и дает и способность, и действительно, и оно воспринимается, и дает великие всходы, дает плод. Поэтому пусть Господь поможет нам, чтобы мы не уставали именно работать над самим собой. Чтобы мы эту работу не упускали и не думали, что мы уже достигли какого-то духовного возраста, ну и вроде бы уже и хватит. Нет, друзья, мы должны работать над собою постоянно. Вникай в себя и в учение, и занимайся этим постоянно. Мы теперь будем молиться. Может, кто-то увидел себя, может, кто-то еще не в нужном состоянии, может, кто-то не обуздывал себя, или, может, не сохранил то, что получил однажды от Господа. Мы можем сегодня еще просить милости, можем просить прощения, чтобы Господь нас приготовил, чтобы мы были действительно благопотребным сосудом для дела Его, чтобы нам отображать этот чудный образ неба, чудный образ Божий. И если у кого есть нужда в личной беседе, используйте эту возможность. Вы можете к своим служителям подходить дома. Вы можете и здесь есть служителя. Если что-то угнетает, не скрывайте, не несите эту тяжесть дальше. Работайте над собою, очищайте себя. Пусть Бог поможет. Аминь. Будем молиться. Суждение. Последний урок по методике. Я в таком затруднении, я уже Пете говорю, не знаю, что избрать. Тут просьбы и о подростках. Это нужно, ну, по крайней мере, 1,5 часа. Тут и о покаянии, как заниматься с детьми, которые покаялись, и еще некоторые вопросы. Может, о подростках коротко потом. Теперь мне хотелось немножко вот как работать или как заниматься с теми, кто покаялся. Вообще, родители часто делают ошибки, когда говорят: вот дети, если вы будете хорошо себя вести, хорошо слушаться, значит, попадете в небо. Если нет, значит, не попадете туда. И тогда у детей бывают такие мысли, что хорошими делами можно достигнуть неба. И оно часто затрудняет детей, особенно в верующих семьях. Они говорят, а мы же верующие, мы же хорошо себя ведем, значит, в небо попадем без покаяния. Каяться надо грешникам, каяться надо тем, которые не веруют. А мы же всегда ходим на собрание, с детства молимся, и бывают трудности. Я сам пережил такой период. Здесь наша задача показать, что мы все грешники, что мы все нуждаемся в покаянии. Как мы выросли или где мы выросли, от этого не зависит. Мы все должны увидеть свое состояние, раскаяться пред Богом. Иногда к детским покаяниям относятся, ну это так, только дети, как будто несерьезно. Как-то после одного собрания один пришел домой и говорит, сегодня у нас были покаяния на собрании, покаялось 2,5 души. Ну и тут сразу подумали, наверное, 2 взрослых и 1 ребенок. А этот говорит, да нет, наоборот. 2 из детей, 1 уже в пожилом возрасте. То есть 2, у них еще жизнь впереди, у них еще есть возможность трудиться, все. Это значит целое. А уже пожилой, который прожил уже жизнь, ну это половина. Ну так он оценил. Чуть меньше половины, да. То есть к детским покаяниям нужно относиться серьезно. Даже когда дети каются в очень раннем возрасте. Мне один отец рассказывал, у него сын, ему тогда 6 лет, наверное, было, подошел к нему, плачет, папа, я хочу покаяться. Хочу покаяться, и плачет, и говорит, это настолько искренно у него было. Он увидел свои ошибки, покаялся, и потом он увидел перемену в его жизни. То есть даже и в таком возрасте дети могут каяться. Но как теперь работать с ними, когда уже покаялись? Во-первых, это способствовать возрастанию веры. То есть, чтобы у них укреплялась вера, чтобы они могли вот настолько расти в духовном. Это еще первый шаг только покаяния. Дальше нужно возрастать. И для этого нужно им духовное питание, нужно им молитвенная поддержка, чтобы молиться, чтобы у них действительно был духовный рост. Очень хорошо, если мы с ними работаем индивидуально. То есть советы даем. И не надо им постоянно внушать, вот ты теперь покаялся, теперь смотри. Теперь веди себя так. Или если где-то опять ведет себя неправильно, и упрек такой, да ты ж покаялся, как ты себя ведешь, да ты ж покаялся. Нельзя так упрекать покаянием именно вот этих, которые покаялись. У них и так борьба, у них и так много переживаний. А если постоянно еще будем внушать им, или даже пугать вот тем, что они покаялись, что они плохо, ну, несоответствие у них такое, борьба увеличивается. И не надо ожидать от них больше, чем на чем они способны. Это еще младенцы. Мы иногда хотим, чтобы, ну, они уже были такие хорошие, покаялись, все, да, теперь полная перемена в жизни. Но это младенцы. Их нужно приучить. Приучить многим-многим этим истинам еще. И так шаг за шагом вместе с ними идти дальше. Это очень большая работа. Можно записать некоторые затруднения или причины, затрудняющие духовный рост у детей, которые покаялись. Причины, затрудняющие духовный рост. Причины, затрудняющие духовный рост. Очень часто, бывает даже в основном почти у всех, после покаяния бывают сомнения. А покаялся ли я? А может это не искренно? И особенно, когда бывают опять падения, тогда столько бывает сомнений. Наверное, я не так покаялся, как как должно. Иногда они строят свое покаяние на чувства. Когда что-то не чувствует, тогда они тоже в сомнении. Здесь с нашей стороны важно провести беседу о сомнении. Как избежать или как бороться с сомнениями, чтобы их утвердить. У нас на этом семинаре нету времени, у меня есть беседа такая о сомнениях. Как избежать сомнений или бороться с сомнениями, может, уже другой раз. Но вы каждый сами можете подготовиться, именно вот они в этом нуждаются, чтобы рассеять эти сомнения. Дальше это затруднение. Неполное понимание шага, который сделали. То есть не до конца осознали, что это такое покаяние. Или как здесь все это сделать? Неполное понимание шага, который сделал. Третье – это вредное влияние. Когда у них друзья неверующие или друзья даже, которые ходят на собрание, но не покаялись, и их влияние на него, оно затрудняет его духовный рост. Оно тоже очень отрицательно влияет на них. И четвертое – это наличие некоторых грехов, от которых нет освобождения и после покаяния. А исповедать может стыдно, может тяжело, и вот какой-то грех еще живет в сердце, а нету свободы, нет освобождения, и оно затрудняет им именно вот такой духовный рост. Очень хорошо, друзья, если мы бы смогли найти настолько дружеское взаимоотношение с ними, чтобы дети сами подходили к нам со своими переживаниями, своими трудностями. Тогда вместе с ними молиться, то есть усилить молитву об этом. Может, какой-то грех угнетает, может, что-то тяжелое. И здесь хорошо, чтобы мы могли именно вот так обращать внимание на них. Видим переживания, самим подходить. Детям, особенно подросткам, трудно подойти. У них очень большая внутренняя борьба, а подойти им очень стыдно, очень трудно. И они ждут, чтобы к ним кто-то подошел. Хотя бы немножко поинтересоваться, время от времени так встречаться с ним, чтобы, ну, узнать, как духовное состояние, есть ли еще эта радость или нет, как-то так вместе помолиться. Но это коротко именно об этом. Как работать или заниматься с теми, кто покаялся. Может, вопросы есть? Помолиться вместе с ней, помочь ей. Все равно, да. Да, вот эту мысль, что Петя говорил, это тоже очень важно. Если им тяжело самим что-то приводить в порядок, нам нужно тоже им в этом помочь. Вместе может пойти, и как-то намного легче им тогда приводить в порядок то, что где-то они с кем-то имели, чтобы попросить прощения. Ну, в основном понятно, да? Да? Угу. Брат Виктор ответит.
Здесь, наверное, по побуждению и сердца, но вообще, как написано, чтобы могли исповедовать имя Господа Иисуса Христа и пред всеми. Если Бог эту радость дал, но чтобы это не было по нашей указке, что ты должен, ты обязан выйти. если есть у него побуждение, видно, что, ну, он, что он не боится, он может это сделать, ну, смелость у него на это есть. Пусть засвидетельствует об этом. Это не будет молитва покаяния, это будет молитва свидетельства, что Бог меня простил, я этому радуюсь. Молитва благодарности. И сегодня я спасен и благодарю Господа, и все об этом услышат.
Для них это большая победа, когда они могут это открыто засвидетельствовать о своем покаянии. Хотя бы встать и сказать, я покаялся, да? Это уже будет какая-то победа. Здесь еще вопрос, вот как беседовать с детьми, особенно с подростками, на тему целомудрия. Ну, часто бывает затруднение это у родителей, как с детьми беседовать, но мы видим в этом всегда больше и больше нужды. То есть большая нужда именно на эту тему объяснить им, насколько это серьезно и важно сохранять себя в чистоте. Ну, хорошо, если мы, ну, индивидуально беседы проводим, видим, ну, с одним, со вторым, вот так лично побеседуем с ними, ну, немножко поинтересуемся, как у них дела во всем, во всех этих вопросах. А на самое лучшее, когда родители беседуют со своими детьми на эти темы. Мы у нас дома как-то проводили личные беседы со всеми детьми. Я прямо так объявил, что у нас теперь будут личные беседы с каждым. То есть не так выборочно, да? Ну и жене поручил, значит, с детьми, а я с мальчиками. И так каждый лично, ну, несколько дней пришлось занять на это, но получилось очень хорошо. Они ждали этого, у них много накопилось. А в личной беседе они могли открыться. С одним сыном мы несколько часов боролись, молились, переживали, пока он мог открыться. То есть они ждут помощи, они сами борются, сами не могут. И хорошо, когда мы именно обращаем внимание именно о вопросе целомудрия в личных таких беседах. Еще есть вопрос о подростках. Но я, может, очень коротко и немного только. Я уже братьям говорил, я уже столько беседы проводил о подростках, мне кажется, уже все наизусть знают. И на пресвитерских, и на общении жен служителей, и на таких семинарах, и по церквам уже. Наверное, кассеты многие уже слушали. Но, может, коротко так, раз вопросы стоит, и не один только вопрос, а несколько о подростках. Вообще, как вы думаете, это сложный период подростковый или очень хороший? Да, очень хороший. Я так подростков люблю. Настолько они хорошие, настолько они прекрасные, хотя у них очень-очень много борьбы. И подростки сильно страдают, когда их не понимают. И вот сколько ни стараешься изучать внутренний мир подростков, открывается все больше и больше и больше. Мы в этом году, или в прошлом году в детском лагере с подростками каждый вечер выезжали с посещением близлежащих церквей и групп. Ну, некоторые места мы все вместе посещали, некоторых разделялись на группы. Ну и вот мы тоже один вечер поехали. Ну, в моей машине несколько сестричек было из подростков. Назад возвращаемся, там почти 100 километров мы ездили. Ну и начинаю с ним откровенный разговор. Говорю, давайте сегодня пооткровенничаем с вами. Ну и знаете, сколько они мне рассказали своих обид, своих переживаний. И действительно, столько у них там накопилось, мы не заметили, как уже приехали в лагерь. Так быстро прошло время. И действительно, они говорят, нас не понимают, нас все ругают, мы вроде и стараемся. И действительно, это тяжелый период. Но очень хороший период, где они имеют полное представление о пути спасения. Здесь у них уже идет выбор, быть в церкви или нет. То есть решающие такие моменты. У них очень много энергии, очень много, есть желания, стремления, которые надо направить правильно. У них в этом возрасте их очень интересуют такие истории. Вот вы, наверное, заметили в этой программе, там «Деяния апостолов», да, для подростков, «История братства». То есть вот это их очень интересует. Такие жизненные примеры, особенно которые связаны с каким-то риском, какой-то подвиг, который совершается. Я помню и в свое время в подростковом, мы настолько горели, мы хотели, чтобы нас посадили в тюрьму, чтобы быть узником, чтобы вот как-то в печатании там работать, даже сами станок сделали. И все это подпольно, сделали еще склад под землей, чтобы туда складывать литературу. Много энергии было, да? Хотя туда наша литература не попала. Ничего не напечатали, кроме нескольких листков. А желание было, энергия была. Ее правильно направить, знаете, друзья, это очень ценно. И в этом возрасте у них очень много сомнений. Очень много бывает сомнений. Почему? Потому что они теперь видят реальную духовную жизнь. И когда они замечают несоответствие, когда духовная жизнь в семье не соответствует тому, что говорится в Библии, или притыкаются о каких-то братьев или сестер в церкви, когда видят их неправильные поступки, это их приводит в сомнение. Значит, так жить нельзя, как нас учили, как написано, никто не живет, и у них много-много таких сомнений. И много сомнений, даже некоторые мне прямо говорят, настолько эти сомнения пришли, что мы уже, пришли такие мысли, что Бога вообще нету, что это все придумано, что это только так все нам говорят. Настолько вот большая борьба именно с сомнениями. И здесь важно, чтобы мы утвердили их вере, чтобы они могли действительно в нас видеть хороший пример, и чтобы работать именно в этом отношении, чтобы утвердить их в истине, чтобы укоренились они. И тогда все эти энергии они будут использовать уже в правильном русле. У них очень большая внутренняя борьба. Любая неудача приводит их к унынию. Когда что-то у них не получилось, что-то у них не так, сразу у них бывает уныние и очень большие переживания тогда. Очень ждут, чтобы с ними побеседовали. Я уже и на тех уроках говорил, о такой внутренней борьбе подростков. Как тяжело им открыться, как тяжело им подойти. Нам, взрослым, и то бывает тяжело, правда? Тяжело исповедаться, тяжело подойти. Я уже где-то рассказывал, был семинар молодежи в одном месте. И подходит записка. «Братья, мне хочется побеседовать с вами, а подойти не могу». И все. И кто это? Ни фамилия, ни имя, ни откуда, ничего. Вот я понял, что в зале есть душа, которая хочет побеседовать, а подойти не может. А в зале там больше 100 человек было молодежи. И я ищу эту душу там среди зала. Ищу, смотрю всем в глаза, смотрю и нашел. Нашел, побеседовали. И много радости потом было у сестры. Но у них внутренняя борьба. Не может подойти, не могут открыться. И подростки тоже от этого сильно страдают. И знаете, они в подростковом возрасте иногда попадают под такие грехи, иногда вот против целомудрия, влечения плотские, которым им так стыдно потом открывать. иногда из любопытства, иногда по незнанию, иногда с детства что-то у них остается, и так трудно им открыться. А эта борьба у них внутри есть. И вот здесь важно, чтобы мы могли им как-то помочь, может, самим подойти, может, так поинтересоваться. И они очень ждут. Иногда даже они плохо себя ведут, лишь бы на них обратили внимание. Вот настолько они и балуются, и так ведут себя, чтобы, ну, на них обратили внимание. Не из-за того, что они хотят нарушить там дисциплину, а чтобы кто-то подошел, у них крик души, у них все разрывается внутри, а никто не обращает на них внимания. И нередко бывает, когда они уходят в мир и говорят: мы никому не нужны. На нас внимания не обращают, нам никто не хочет помочь. То есть такое разочарование тогда бывает у них. У них в этом возрасте очень большой интерес к противоположному полу. И от этого тоже бывает много таких грехов или влечений, и много такой внутренней борьбы. Много бывает тщеславия, влюбчивости, особенно у девочек. Стараются себя так или одеть, или как-то так себя вести, чтобы на них внимание обратили. Здесь с нашей стороны важно увещевать их, чтобы были целомудренными. Много у них искушений, много разных других проблем. И особенно в этом возрасте у них влечение к подвигам, к чему-то сверхъестественному. И нередко они попадают в зависимость с оккультизмом. В оккультные силы эти попадают. И тогда оно настолько их увлекает, что в таком малом возрасте они уже погрязли во всех этих гаданиях, да, вызывания мертвецов и тому подобное. Ко мне один приехал, сдалека он приехал и долго беседовал. Говорит: с 14 лет я занимаюсь вот черной магией, да, всеми этими силами. И потом, говорит, такое уже состояние, я уже кричу, не знаю, что делать. У него почти каждый день он выходит. Потом возвращается, говорит, такие головные боли, такие ужасные страхи и так далее, и так далее. И все это в этом возрасте у них проявляется, и очень часто. Поэтому им нужно очень помочь. В этом возрасте они часто меняют своих подружек или друзей, и от этого сильно страдают. То есть один забирает подружку у другого. Ну, значит, вот так они прямо... Борьба у них идет. И от этого много внутренней борьбы появляется, когда подружка изменила, или у братьев там друг изменил, перестал с ним общаться. И от этого тоже они сильно страдают. Они очень любят мечтать, любят мыслить, себе многое представлять, и очень много грешат в мыслях. Им тоже в этом нужно помочь. Потом они нередко попадают под зависимость не духовных из молодежи. То есть, когда в молодежи есть такие, ну, не совсем духовные, и обычно вокруг них подростки крутятся, обычно они под их влиянием. И тогда эти уже дают команды тут, они там смеются с ними, и оно очень отрицательно влияет на них. Я нередко наблюдал, особенно на каких-то общениях больших, где подростки и молодежь. Смотрю, там, где вот такие недуховные, вокруг него уже подростки. Он как царь, как король, посылает то туда, то туда. На таком одном семинаре тоже. Смотрю, один пишет все записки, а рядом подросток сидит, и он несет ко мне все эти записки. Он пишет. Ну и в основном такие, которые касаются сестер. Но мы на эти вопросы не отвечали. Знаете, очень много борьбы у них, даже когда они уже исповедовались, и после такой стыд у них, как-то вот такой, ну, такое, борьба такая, говорят, зачем мы только это исповедали, зачем только сказали, теперь неудобно смотреть в глаза, теперь, ну, вот опять переживания дальше. Друзья, в этом тоже им нужно помочь. Может подойти, может так немножко спросить, есть ли победа или нет. Ну, то есть, чтобы вот в этой борьбе они могли все же почувствовать, что мы не смотрим на них, как на самых грешников, нет, а что наоборот, мы молимся за них, переживаем, чтобы они возрастали. И еще, почему подростков не понимают? В этом возрасте они очень-очень обидчивые. Если мы только немножко не так с ними обращаемся, они сразу обижаются. Вот как будто вот до подростков они нет. Можно им прямо сказать, можно и так. А вот в этом возрасте они очень-очень обидчивые. И это нужно учесть, поэтому нужно как-то осторожно найти подход к ним, к ними. Ну, обращаться с ними как с немощнейшими сосудами. То есть, чтобы как-то найти все же подход. Они очень имеют такую острую форму юмора. Могут, ну, на любой случай придумать какой-то смешной рассказ. Или, ну, любят смеяться, любят вот так, чтобы все с юмором у них было. Я, наверное, уже рассказывал, как-то смотрю у нас на собрании. Один брат из молодежи пошел за сборником. Ну, у нас там полочка стоит возле двери, и там сборники. Ну, он встал, пошел и взял. А передо мной подростки сидят. Смотрю, они уже шушукаются и смеются. Я думаю, ну, а что тут смешного? Ну, брат пошел за сборником. Смотрю на молодежь, все серьезные. Подростки улыбаются. Уже придумали юмор про этого брата. То есть настолько у них это есть. И их не понимают именно из-за того, что вот оно проявляется у них. И их начинают ругать, их начинают обличать, а у них это есть. И поэтому оно, ну, как-то должны их понять и правильно все же направить, чтобы это не выходило из рамок. У них любовь выражается в грубости. Вот кого они любят, того обязательно или за ухо потянут, или будут дразнить, или еще что-нибудь. Но так грубо у них получается. И даже если с младшими сестренками или братишками дома, тоже очень заметно. Возьмут на руки, но так прижмут, что эти кричат уже. Ну, папа, ну я же его люблю. Ну вот такая любовь у них. Грубо все получается. И от этого часто их не понимают, и поэтому им очень бывает трудно. Они не любят в этом возрасте конкретных повелений. Особенно родители делают много ошибок в этом, когда приказывают, когда наказывают именно родителей.